Он услышал какой-то звук и только через некоторое время понял, что это плач. Не детский, нет, это плакал взрослый мужчина. «Я на центральном вокзале», — произнес Харри, сделав вид, что ничего не заметил. «Меня ищут, у меня повреждена нога, денег нет, ни кроны, и мне нужен бесплатный транспорт до улицы лидера Сагина». Харри слушал тяжелое дыхание, всхлип «Боже мой», адресованный неизвестно кому. А потом Бьорн произнес тонким, дрожащим голосом, которого Харри никогда раньше не слышал. «Я здесь один, с ребенком. Катрина на пресс-конференции в Криплосе». Но Харри ждал. «Я возьму малыша с собой, его пора приучать к машине», — сказал Бьорн. «Давай возле универмага Бюпротен минут через 20».
— Лучше побыстрее, а то на меня тут уже прохожие подозрительно косятся. Через 15 сможешь?
— Постараюсь. — Стою тут так. Его голос прервал длинный гудок. Харри посмотрел вверх. Последняя монетка исчезла. Он засунул руку под куртку и потер грудь над ребром. Харри стоял в темном углу на улице у северного бокового выхода с вокзала. Красный «Вольво Амазон» Бьорна проскользнул мимо армады свободных такси и остановился. Два шофера, болтавшие около своих машин, бросали на него свирепые взгляды, как будто водитель этого ретро-автомобиля задумал подработать частным извозом и перехватить у них клиентов. Харри дохромал до машины и уселся на пассажирское сиденье. «Ну, здравствуй, призрак», — прошептал Бьорн из своего обычного полулежачего положения. «Куда поедем? В Кайес Ульнес?» «Да», — кивнул Харри. Он понял, что Бьорн разговаривает шепотом из-за малыша, который спал в детском кресле, крепко пристегнутым к заднему сиденью спинкой к ним. Они выехали на площадь с круговым движением около развлекательного центра «Спектрум», куда прошлым летом Бьорн уговорил Харри пойти на концерт, посвященный Хэнку Уильямсу. Утром в день концерта Бьорн позвонил ему из роддома и сообщил, что все началось немного раньше, чем они думали. Харри в ответ пошутил, что мальчишка наверняка специально это затеял, потому что ему захотелось как можно скорее выбраться наружу, пойти вместе с папой на концерт и выучить первые песни Хэнка Уильямса.
«Фрекен Сульнес знает о твоем визите?» — спросил Бьорн.
«Да. Она сказала, что оставила ключ под ковриком на крыльце».
«Что-то мне в это слабо верится, Харри. Посмотрим».
Они проехали под транспортной развязкой Биспилоки и правительственным зданием, мимо нарисованной на стене картины «Крик», молодежного центра «Блиц», улицы Стенсбергата, по которой Бьорн с Харри направлялись в квартиру последнего в ночь убийства. В тот момент Харри был в такой отключке, что не заметил бы и взрыва бомбы. Сейчас же он сидел, глубоко сосредоточившись, и прислушивался к малейшим изменениям в работе двигателя, к каждому скрипу сиденья, когда они остановились на красной на улице Спурвейсгата около церкви Фагерборг, к почти неразличимому дыханию на заднем сиденье.
«Расскажешь, когда поймешь, что время пришло», — тихо произнес Бьорн.
«Непременно», — пообещал Харри, и собственный голос показался ему странным.
Они поднялись на холм Нурабакен и въехали на улицу лидера Сагена.
«Здесь», — сказал Харри.
Бьорн остановился. Харри продолжал сидеть. Бьорн немного подождал, а потом выключил зажигание. Они смотрели на погруженную во мрак виллу за забором.
«Что ты видишь?» — спросил Бьорн.
Харри пожал плечами. «Вижу женщину. Ростом около 1,70 м, но во всем остальном она значительно превосходит меня. У нее дом выше, интеллект выше, мораль выше.
Ты говоришь о Кайес Ульнес? Или о той, что всегда?»
«Всегда».
«А о Ракеле?»
Харри не ответил. Он смотрел на черные окна дома за растопыренными ведьмачьими пальцами веток в саду. Дом не выдавал никаких тайн, но и не выглядел уснувшим. Казалось, он затаил дыхание. Три коротких аккорда. Слайд-гитара Дона Хелмса, исполняющего ее «Cheating Heart». Бьорн извлек из кармана телефон.
«Сообщение с незнакомого номера», — произнес он, собираясь убрать мобильник. «Открой», — попросил Харри. «Это для меня». Бьорн открыл. «Понятия не имею, от кого это и о чем идет речь, но тут написано «бензодиазепин флунитразепам».
Старый знакомый. По делам об изнасилованиях».
«Да, рогипнол».
«Этот препарат можно ввести спящему с помощью шприца, и если доза достаточно велика, он гарантированно будет в отключке часа 4 или даже 5. Он не заметит, что с ним плохо обращаются, или что его переносят с места на место».
«Или насилуют».
«Вот именно. Но особенно на руку насильникам то, что флунитразепам вызывает провалы в памяти. Полный блэкаут. Жертва просто-напросто не помнит ничего из случившегося.
Наверное, поэтому его и сняли с производства.
Однако им до сих пор торгуют из-под полы. И человек, имеющий отношение к полиции, точно знает, где его можно купить».
Снова раздался писк телефона.
«Ух ты, посыпались смски», — сказал Бьорн. «Это тоже прочитать?»
«Ага».
Сзади донеслось хныканье. Бьорн повернулся и посмотрел на спинку детского сиденья. Потом дыхание ребенка выровнялось, и Харри заметил, как напряжение уходит из тела Бьорна, и он снова нажимает кнопки телефона.
«Здесь написано, что потребление электроэнергии увеличилось на 17,5 киловатт в час в промежуток времени с 20 до 24 часов». «А это что значит?»
«Это означает, тот, кто убил Ракель, сделал это около 20-15.
«Что?»
«Я недавно разговаривал с одним парнем, и он проделал тот же номер. По пьяни задавил девушку, положил ее в машину и включил печку на полную мощность, чтобы тело не остыло. Он хотел заставить судмедэксперта поверить, что она умерла позже, чем на самом деле, в то время, когда у него самого содержание алкоголя в крови уже существенно снизилось».
«А вот теперь я не совсем тебя понимаю, Харри».
«Убийца — это первый человек, которого мы видим на записи. Тот, что пришел пешком. Он прибыл к Ракеле в 20:03, убил ее ножом с нашей кухни, врубил термостат, к которому подключены все батареи на первом этаже, и ушел, не заперев дверь. Он пришел ко мне пьяному в стельку. Я сам не заметил, как меня накачали рогипнолом. Преступник спрятал орудие убийства между пластинками у меня в квартире, нашел ключи от Форда Эскорт, привез меня на место преступления и затащил в гостиную. Именно поэтому на записи мы видим, что человек тратит много времени на то, чтобы зайти в дом. Куртка свисает с него, а сам он горбится. Убийца несет меня, как рюкзак. Так мы выносим из боя всех наших павших», — рассказывал Бор об Афганистане и Ираке. «Потом меня положили в лужу крови Ракели и предоставили самому себе».
«О, черт!» — Бьорн почесал рыжие бакенбарды. «Но на записи не видно, чтобы кто-нибудь покидал место преступления».
«Тот человек хотел, чтобы я поверил в то, что убил Ракель, когда проснусь. А значит, я должен был обнаружить обе связки ключей в доме и увидеть, что дверь заперта изнутри. И тогда я пришел бы к выводу, что никто, кроме меня, просто не мог совершить убийство».
«Очередной вариант тайной запертой комнаты».
«Именно».
«И?»
«После того, как убийца положил меня рядом с Ракелью, он запер дверь изнутри и покинул дом через окно в подвале. Только там нет решеток. Этот человек не знал о фотоловушке, но ему повезло. Камера срабатывает от движения, но поскольку он передвигался в полной темноте по другой стороне двора, ничего такого фотоловушка не зафиксировала, и он спокойно покинул место преступления. Мы приняли его за кота или птицу и не придали этому значения».
«Ты хочешь сказать, тебя обвили вокруг пальца?»
«Мною манипулировали и заставили подумать, что я убил ту, кого люблю».
«О, Господи! Это хуже любого наказания. Это настоящая пытка. Однако какой же у преступника был мотив?»
«Ты сам только что его назвал. Наказание».
«Наказание? Ну за что?»
«За предательство. Я понял это, когда собирался покончить с собой и включил радио. Чем дальше, тем больше мы узнаем.
Пройдет время, и мы поймем, почему, — подхватил Бьорн, медленно кивая.
— Бодрись, брат мой, — ответил Харри. — Живи в лучах солнца. Мы все поймем когда-нибудь.
— Красиво, — сказал Бьорн. Многие думают, что это песня Хэнка Уильямса, но на самом деле это одна из немногих записанных им кавер-версий.
Харри достал пистолет. Он услышал, как Бьорн беспокойно заерзал на сиденье.
«И этот пистолет не зарегистрирован», — пояснил Харри, прикручивая глушитель.
«Его в свое время добыли для Е-14, ныне уже закрытого отдела секретной службы, так что владельца оружия отследить невозможно».
«Ты собираешься», — Бьорн обеспокоенно кивнул в сторону дома Каи, — «воспользоваться им?»
«Нет», — ответил Харри, протягивая ему оружие. «Я войду в дом без пистолета».
«А почему ты даешь его мне?»
Харри долгим взглядом посмотрел на Бьорна.
«Потому что это ты убил Ракель».